Глава 5. Полезные знакомства. Эль открыл глаза. Он лежал на полу незнакомой комнаты, в потолке которой было прямоугольное отверстие.
«Эй ты, псих, проснулся?»
Найт выглянул из отверстия в потолке.
«Я тебя в 2 удара вырубил. Ты легкий, как кукла».
Эль огляделся. Бетонные стены, сплошь завешанные огромными черно-белыми плакатами с моделями мотоциклов. Немногочисленная мебель, кое-где заполнявшая углы, также утрачивала цвет, становясь под стать обстановке немого кино. Раскрытый наполовину шкаф демонстрировал обилие черных байкерских курток, футболок и потрепанных джинсов, как и плакаты на стенах, не отличавшихся цветовым разнообразием. Впрочем, Эль в своем белом отлично вписывался в окружающую его классическую гамму. Он поднялся. «Где мы?»
«У меня. В гараже. Я здесь живу. Не так мрачно, как у тебя. И тепло».
«Тепло». На лице Эля не было эмоций.
Нет. Больше никаких зажигалок. Это мне на собор наплевать было. А на свой гараж я молиться готов».
Произносимые им слова привычно стояли под ударением, несмотря на то, что их теперь было непривычно много. «Я рад, что не вышел из игры», — проговорил Эль в ответ.
«Да».
Риторически поинтересовался Найт. «Но может, это просто совпадение, и ты мне не хранитель?»
«Может»,
— поддакнул тот, пропуская непонятные слова.
«Голос у тебя странный».
Найт на мгновение задумался.
«Звенит».
Эль сорвал с себя плащ. Под ним оказался дорогой костюм. Он расстегнул пуговицы и сбросил пиджак, затем рубашку. Найт ошарашенно следил за его действиями. Он заметил, что с оборотной стороны пиджака была не спорота этикетка. Переведя глаза на Эля, он сперва им не поверил. По его спине тянулись 2 параллельных разреза. Высокий, стройный, бледный, тот стоял, что-то шепча про себя.
«Ух!»
Найту вдруг показалось, будто из атмосферы выкачали весь кислород. Он почти задохнулся.
«Что? Что это?»
Указал он на спину Эля. Вместо ответа Эля выпустил крылья.
«А, ну да».
Найт замер на месте. «Зачем ты меня спас?» Едва произнеся эти слова, Эль в 2 счета перелетел комнату и встал рядом с Найтом. «Может, мне вернуться обратно?»
«Постой!»
Найт продолжал игнорировать чудесные странности своего гостя, замечая в нем только человеческое. Он упорно закрывал глаза на 2 крыла, выглядывающих из-за спины Эля, все-таки отметив про себя, что перья в них были как белого, так и черного цвета.
«Там дождь. Я звонил. Пожара в соборе нет», —
проговорил он с расстановкой. «Конечно, нет». Эль вздохнул.
«Ложный вызов. Меня сочли хулиганом».
Найт усмехнулся. «Почему ты не смотришь мне в глаза, Найт?»
«В глаза?»
Чего-то вдруг испугавшись, Найт отшатнулся от Эля.
«Не приближайся вот так ко мне».
«Почему?» Эль опять стоял вплотную к Найту.
«Отстань!» —
выругался Найт.
«Если хочешь, уходи. Мне работать надо».
«Отвези меня обратно. Я не знаю города».
«Хорошо»,
— ответил Найт и сам удивился своей покорности.
«Только переоденься».
С этими словами он спустился по лестнице вниз. Эль слетел вслед за ним.
«Вот».
Найт протянул Элю джинсы и черную футболку. Тот недоуменно посмотрел на него.
«Да, не салон».
Найт презрительно покосился на белый пиджак, оставленный Элем валяться на полу.
«Зато неприметно. А то ты как герой из романов, что девушки любят. Плащи, шляпы».
Он осекся в очередной раз за сегодняшний день, поймав себя на мысли, что в жизни так длинно и складно еще не говорил. Издалека особняк вдовы Салли Пелсис всегда представлялся Барри большим сундуком, полным сокровищ. Теперь же, вблизи, он вдруг растерял всю свою сказочную ценность, представ перед глазами обыкновенным большим домом. Однако, когда Барри вошел в гостиную, прежняя ассоциация возымела силу, и он зажмурился. Во всей обстановке выражалась несдержанная роскошь. Казалось, ковырни тут что-нибудь, крученую мебель, мягкие ковры, большие расписные вазы, даже стены, и оттуда непременно посыплется золото, богатство невиданное. Барри нервным движением поправил ворот красивой рубашки и сел на диван. Старинные напольные часы с крупными цифрами и такими же стрелками шли глухо, тяжело, подобно старому человеку, иногда замирая, переводя дух. Отдышавшись, они вновь принимались стучать. Еще Барри показалось, что все эти стрелки и цифры идут куда-то в разные стороны.
«Может, у меня глаза разбегаются при виде всего этого великолепия?»
Мрачно подумал он и даже не улыбнулся. Взгляд его ненароком упал на маскарадную маску, забыто лежавшую на старинном комоде.
«Забавно».
Опять мрачно подумал Барри, но тут в комнату вошла Салли, и ему пришлось растянуть губы в надлежащую форму приветствия. Барри поднялся, подбирая нужные слова, но дама сделала жест рукой, и он послушно опустился на место. Вся в черном, она улыбнулась и села напротив него в плетеное кресло. Лицо ее было закрыто тонкой вуалью, но та едва могла скрыть красоту. Барри впервые видел вдову Салли Пелсис так близко. Он не кстати ощутил себя внезапно влюбленным, напрочь забыв о цели своего визита, и только смотрел на нее, не переводя глаз. Словно поняв его чувства, она смущенно потупилась.
«Какие губы!»
У Барри кружилась голова. В сущности, он и видел только их, но конкретная мысль придавала ему пьяной решительности, и он продолжал смотреть на Салли, навязывая себе дурманящую фантазию. Наконец, дама подняла голову. Изящно очерченные глаза за черной вуалью смотрели властно, смело, прямо на Барри.
«Джайв рассказал о...»
Она сделала нарочную паузу.
«В вашем затруднительном положении».
Еще пауза.
«Я готова вам помочь».
Она встала и вплотную приблизилась к Барри, слегка коснувшись его плеча.
«Дети так привязаны к вам».
Ее черная шляпка соскользнула с головы. Холодный пот пробежал по спине Барри. Он перевел взгляд на упавшую шляпку и не смел пошевелиться. Казалось, прошла вечность. Вдруг Барри почувствовал горячее дыхание на своей щеке, поднял глаза и увидел, наконец, лицо Салли. Длинные волнистые волосы падали на плечи и грудь. Барри решил, что волосы эти были из чистого золота. Глаза ее смотрели ласково и страстно, а губы, те самые губы, которые еще недавно смущенно прятались от него, теперь были так близко. Барри и раньше слышал о красоте этой женщины, но даже и представить не мог, что она настолько прекрасна. Легким движением тонких пальцев Салли расстегнула верхние пуговицы на его рубашке. Золотые локоны защекотали лицо. Барри начал проваливаться в жаркий озноб, как вдруг рука ее остановилась.
«Вот то, что я искала».
Голова Барри пошла кругом. Салли улыбнулась и взглядом спросила разрешения. Ничего не соображая, не помня себя от страсти, он кивнул. Из кармана его рубашки Салли вынула оранжевый цветок. За последнее время тот утратил краски и лоск, высох и потемнел. Барри открыл глаза.
«А, вот вы о чем».
На улице Святого Эндимиона было привычно тихо. Никаких признаков недавнего пожара. Видимо, огонь исчез так же внезапно, как и появился. Эль спрыгнул с мотоцикла и, даже не попрощавшись, пошел по направлению к собору. Найт проследил за ним до самых дверей, но почему-то не уехал. Вместо этого он вытащил сигарету и прикурил. Уже докуривая третью, он нехотя поймал себя на мысли, что и не думает уезжать. Двери в собор Эль не затворил, и Найта теперь затягивала в них, словно в воронку. Он вошел. Эль сидел за органом, перебирая клавиши пальцами, а за его спиной стояли две тени. Безликие, бестелесные, в первые секунды они показались Найту ненастоящими. Он зажмурился, но тени не исчезли. Эль решительно ничего не замечал, полностью растворившись в своей музыке. Тени подбирались к нему все ближе и ближе. Найт, едва что-то сообразив, в два прыжка очутился перед Элем. Тот поднял на него ничего не выражающие глаза. «Найт?»
«Эти двое».
Эль обернулся. «Да, они за мной». Между тем тени подобрались ближе, подняв над головой Эля пустые рукава.
«Чего? Стоп!»
Найт договорил жестами.
«Стоп!»
В его сознании немедленно нарисовались дорожные знаки, запрещающие дальнейшее движение. Тени не послушались. Тогда Найт преградил им путь, заслонив Эля собой.
«Не мешай нам!»
Механически отчеканили тени.
«Ты не знаешь, кто это!»
«Не знаю. И что?»
Найт старался не смотреть на странные бестелесные существа, у которых был голос.
«Уйди!»
Повторили тени.
«Мы не причиним тебе вреда!»
«А ему причините!»
Найт сжал кулаки. Досадно было ощущать себя героем какого-то сомнительного действа. Эль поднялся и стал наблюдать за происходящим. Сложив руки на груди, он опять начал походить на статую, только теперь на нем была современная одежда, и та портила образ.
«Он тоже мне говорил, что я не знаю, кто он, только мне все равно, не подходи».
В грубоватом голосе Найта была уверенность. Тени усмехнулись синхронно и коротко.
«Мы предупреждали!»
В следующее мгновение Найт уже корчился на полу. Элю стало больно. Такой боли он раньше не испытывал. Он смотрел на Найта и чувствовал, как где-то внутри его поднимается огонь. «Кто вас послал?» Тени надвигались прямо на него.
«Твой создатель! Ты не выполнил его поручение, и за это ты будешь съеден! Лишняя фигура!»
Тени вновь подняли пустые рукава, и из них хлынули черные потоки. «Какая глупость! Я же и так мертв!» Глаза Эля наполнились оранжевым пламенем. Внезапно кто-то отбросил его назад. Черные волны пронеслись мимо.
«Что?»
В голосе теней послышался оттенок сомнения. Заслоняя Эля собой и едва держась на ногах, перед ним встал Найт.
«Это что, муляж хранителя?»
Злой хохот теней пробирал до дрожи.
«Подстать муляжу человека!»
Они отмахнулись от Найта, как от навязчивой мошки, и тот опять упал. Но Элю хватило этого времени, чтобы принять решение. Разорвав футболку, он выпустил черные крылья, подхватил Найта и вылетел в витраж, задев мозаичные осколки. Азраил вышел из театра. Пройдя несколько шагов, он зачем-то обернулся. Каменные музы смотрели сурово, как всегда, не выражая никаких симпатий.
«Азраил».
Азраилу во что бы то ни стало, сейчас хотелось оглохнуть, ослепнуть, потерять дар речи, перестать дышать.
«Заретта»,
— проговорил он тихо.
«Я должна с тобой поговорить насчет книги».
Девушка казалась очень взволнованной. Она подошла ближе.
«Я уже ее прочел, могу вернуть?»
«Просто прочел, и все?»
Неуверенно спросила Заретта.
«А можно было как-то иначе?»
Не понял Азраил.
«С тобой ничего не происходило, пока ты ее читал?»
«Признаться, душевного катарсиса от сочинений подобного рода я не испытывал никогда. Мысли интересные, но не более».
Голова Азраила кружилась, и оттого слова его казались пьяными. Заретта задумалась.
«Да, да, конечно, но...»
Она взяла брата за руку.
«Ты видел мои заметки в книге? Что ты о них думаешь?»
Азраил ничего не думал, он только ощущал тепло ее руки в своей.
«А, те подчеркнутые места!»
Азраил на мгновение вырвался из тягучих ощущений желанной близости.
«Думаю...»
«Там есть одно странное противоречие. Тон повествования внезапно меняется. Тебя переносит в мир совершенно иных ощущений. Эти страницы будто бы из другой книги. Мне показалось, что герои сквозь эти строки молят о помощи, желая вырваться. Ты не заметил?»
«Нет, не заметил».
«Поочередно герои вспоминают какой-то город. Город, видимо, был разрушен, но нигде в книге не говорится о нем. Не объясняются видения героев. Это и народный текст. Друг друга они об этом не спрашивают и не обсуждают», —
шептала Заретта.
«Я не справлюсь одна».
Азраил вздрогнул от ее слов.
«Я тоже», —
проговорил он одними губами.
«Заретта, я...»
«Что?»
Девушка отпустила его руку.
«Что?»
«Откуда у тебя эта книга?»
Азраил не слышал себя. Он хотел сказать совсем другие слова, но не сказал.
«Что это с ней?»
Барри растерянно смотрел на Салли.
«А, цветок. Я и забыл про него».
Он поморщился. Салли, не отрываясь, смотрела на цветок. Барри, к своему удивлению, заметил, что тот, последнее время походивший на экзотический гербарий, вдруг ожил, начал наливаться соком, своей безумной краской. Лепестки его залоснились. Барри стало неприятно, даже мерзко. Словно он носил в кармане спящую змею, и она в любой момент могла укусить, а он не знал. Или хуже, словно носил кровавый нож, которым когда-то убили, а теперь забыли, что убили, и резали им цветы красавицам на букеты.
«Но эти глаза, она как будто бы меня молит о чем-то. О нем?»
Барри нахмурился.
«Странно. Джайв говорил, она от меня без ума».
Искусственное возбуждение уступало место естественному любопытству. Салли продолжала смотреть на цветок в каком-то забытии.
«Забирайте, раз так нравится», —
проговорил Барри не без иронии.
«Так он мой?»
Она с осторожностью взяла цветок, словно бы тот был хрустальным.
«Да».
Выдохнул Барри. Он методично застегнул пуговицы на рубашке и, погруженный в глубокие мысли, поднялся с места. Уже на пороге Салли догнала его и протянула конверт. Барри молча взял его и вышел, с усилием давя в себе чувство унижения. Найт на мгновение открыл глаза. Ему показалось, он летит высоко в небе. Внизу размытыми гирляндами светились окна домов. Шел дождь. Объятия Эля, что вынужденно удерживали его от падения, были невыносимыми.
«Черт, совсем псих!»
Найт не умел улыбаться, потому губы его лишь странным образом вытянулись и стали еще тоньше. Размытые гирлянды начали приближаться, приобретая все более четкие очертания. Найт закашлялся.
«Идешь на снижение?»
На его издевку никто не ответил.
«Хочу курить. Черт!»
Еще раз выругался Найт и тут же обо что-то сильно ударился, на какое-то время потеряв сознание. Когда же он снова открыл глаза, дождь еще шел. Найт ощутил себя лежащим на чем-то очень жестком. Он приподнялся и хотел было опять выкрикнуть о своем желании курить, но тут увидел Эля. Голый по пояс, с ободранным плечом, тот сидел неподалеку на трубе крыши и смотрел вдаль просветленного неба. На спине его красовались два параллельных разреза, и они теперь кровоточили. Желание курить пропало.
«Эй!»
– крикнул Найт. Эль обернулся на его голос. Мокрые рыжие волосы и яркие глаза. Он соскочил с трубы и подошел к Найту. «Ты сильно ударился, я не успел подняться выше». Он сел возле Найта на одно колено. «Я еще не привык летать». Дождевые капли падали на его лицо. Одна из них скользнула по щеке и, добравшись до родинки под нижней губой, исчезла в ней, как в каком-то отверстии. Другая же попала в плотно сжатые губы и задержалась там, растекшись по их длине. Найт смотрел на Эля во все глаза, на его мокрые волосы и ресницы, на эту каплю в губах, и ничего не соображал. «Больно?» Эль протянул к нему руки. Найт, как сумасшедший, вскочил на ноги.
«Не трогай меня. И вообще, я не хочу об этом».
«О чем?» – не понял Эль.
«Не о том, что ты умеешь летать. Не о тех живых плащах. Вообще ни о чем таком».
Вместо ответа Эль пристально посмотрел на него. Такой долгий пронзительный взгляд, не выражающий, впрочем, ничего конкретного. Найт отвернулся и встал к Элю спиной. Нашарив в кармане сигареты, он, наконец, прикурил. Помолчали.
«Зачем убегал от них? Ты же хотел умереть, они бы тебя и убили».
«Ты не захотел моей смерти», – тихо ответил Эль.
«Чего?»
Найта передернула. «Ты не желал ни о чем знать, зачем теперь спрашиваешь?»
«Так»,
– отмахнулся Найт, поражаясь про себя звенящему голосу Эля, что делал каждое произнесенное им слово сверкающим, подобно драгоценному камню. «Они бы убили и тебя», – пояснил тот.
«Зачем?» – ответил.
Найт не понимал, на что ему злиться, и злился на все подряд. «Ну, ты же спросил, в конце концов». Найт медленно развернулся и подошел к Элю.
«Зачем ты меня спас?»
Выпустил он в лицо ему сигаретный дым.
«Зачем спас, а?»
«Так все-таки хочешь о чем-то знать?» На лице Эля показалась тонкая улыбка, вытянувшая его губы в горизонтальную полосу.
«Ухмыляться даже не умеешь».
Я улыбнулся. Невозмутимость Эля раздражала Найта.
«Зачем спас?»
Повторил он. «Скажем так, у меня на тебя виды».
«Что?»
Найт почувствовал негодование, через которое проступило смущение.
«Ненормальный, что ли?»
Эль вплотную приблизился к нему. «Вряд ли».
«Издеваешься?»
Найт отпрянул, ощутив знакомую краску на лице.
«Так».
Он постарался взять себя в руки и снова сделал затяжку.
«Но что-то я знать должен».
Еще один дымный выдох.
«Зачем им тебя убивать, например?»
Эль стоял на прежнем месте и смотрел Найту в глаза. «Чтобы я не убил?» Найт закашлялся.
«Ты должен кого-то убить?»
Эль кивнул.
«Ага».
Найт бросил недокуренную сигарету под ноги.
«Значит, мы на крыше», —
глухо произнес он, немного помолчав. Краткие предложения опять были полны, каждое восклицанием.
«На крыше моего гаража».
Волнение улеглось, предательская краска сошла с лица. Найт подошел к Элю.
«Осколок стекла».
Он ткнул в его разодранное плечо. «А!» – закричал Эль. «Что? Что это?» На пальцах Найта была кровь.
«Твоя кровь»,
– равнодушно проговорил он. «Кровь?» Эля, казалось, это повергло в ужас.
Кровь моя?
Он теперь смотрел на Найта растерянно. У меня этого раньше не было. Значит, ты по всем правилам игры действительно стал моим хранителем. Он помолчал, словно раздумывая, произносить или нет. А я твоим возлюбленным.
Ты чего несешь?
Возмутился Найт.
Я могу остаться у тебя. Мне некуда идти.
Найту не в первый раз за этот день хотелось послать своего летающего гостя ко всем чертям, но вместо этого он вдруг проговорил.
Конечно, но я живу не один.
И не кстати добавил.
Иногда. Часто.
Эль насторожился.
Так было. Теперь так быть не должно.
Чего?
Найту показалось, что он ослышался. Ярость охватила его.
Да ты кто, что себе позволяешь?
Он замахнулся на Эля. Тот с легкостью поймал его руку и мягко опустил.
Пощечина?
Эль опять улыбнулся тонкой прямой улыбкой. Найта она уже страшно злила.
Веселишься?
Нет, вижу, тебе нужно время, чтобы все осознать.
Ты не умеешь улыбаться.
Только и выдохнул Найт.
Это ты не умеешь, я лишь учусь у тебя. А пощечина явный признак.
Он не договорил, чего именно, выпустил крылья и улетел, небрежно бросив.
До встречи.
Найт побагровел. Сжав кулаки и зубы, он стоял неподвижно на крыше, не в силах оторвать глаз от того места, где только что был Эль. Казалось, целая стая разноголосых птиц летала по комнате. Порывистый ветер рвался в окна. Невыносимый гул заполнял собой все пространство.
«Сколько смерти!»
Вдруг подумал Азраил, и ему стало душно. Время шло. Оно больно билось, трескаясь и разбиваясь, сломало блестящие стрелки и оседало тяжелой взвесью под ноги. Азраил поднялся и стал ходить по комнате. И ему чудилось, у него под ногами хрустит время. Точнее, то, что от того осталось. Осколки.
«Мое время деревянное. Проходит, крошится».
На мгновение Азраил услышал пронзительный визг напильника по живому, может быть, еще совсем молодому дереву времени.
«Сгорает!»
Он остановился, ему почудился запах костра.
«Деревянное время! Так уже было! Я с ума схожу!»
По комнате носился холодный ветер, которого Азраил не чувствовал. Он о чем-то напряженно думал. Душа его онемела, одеревенела, превратилась в кусок монолитной породы.
«Вот что это такое!» «Мое время остановилось»,
— шептал он, но не слышал своих слов. Сознание мутилось. Азраил подошел к столу, вытащил из ящика какой-то предмет, блеснувший в полумраке. Судорожная улыбка пробежала по губам. Он направил нож к сердцу. В сгущавшихся сумерках неосвещенной комнаты вечер превращался в ночь.